Здравствуйте. Сегодня в программе «Открытая студия» глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Евгеньевич Пешков. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте, Татьяна Михайловна.
Сергей Евгеньевич, природа нам подарила замечательную погоду и отсрочила наступление отопительного сезона. Сначала постановление было подписано 14 сентября, да, что с 14 сентября появится тепло в наших домах. Затем вы перенесли на 20-е, да, пришлось вот так вот скорректировать свои планы. А такое впервые в вашей практике?
Ну вот поначалу отопительного сезона впервые. Да, на самом деле вот такая погода, хорошо, что она такая. Прогноз поменялся, погода поменялась, поэтому пришлось это сделать. Я думаю, это сделано правильно. Ну, на самом деле, как бы тут, раз так получается, я думаю, ничего в этом страшного нет. Заранее людей предупредили. Ну, еще скажу, почему мы так рано приходится нам это постановление издавать, потому что оно должно быть обязательно опубликовано в газете. Газета у нас выходит раз в неделю в том числе. Ну, и смотрим прогноз такой долгосрочный, он меняется. Ну, вот на перенос начала отопительного сезона за последние 6 лет впервые. А окончание отопительного сезона уже приходилось переносить. Это было 2 года назад, когда у нас очень холодная была весна. И окончание отопительного сезона переносилось с 25 мая на 2 июня. У нас однажды была такая очень холодная весна, и мы
отключали 2 июня. Если погода все-таки будет теплой, уже ничего менять не будет?
Почему? В принципе, оно возможно еще поменять. Это в наших силах, как говорится. Ну, вот последние прогнозы показывают, что уже с понедельника, со вторника начнется похолодание все-таки. И здесь важно то, что все-таки мы, это же не электрический выключатель, который включил, и сразу стало тепло. Это надо несколько дней, чтобы подключить. Ну, вот с учетом этого, я думаю, 20 числа мы начнем. К концу следующей недели будут подключены все потребители. Ну, а только те, кто подготовился, кто подготовил сети свои, кто их промыл, кто подготовил акт готовности, паспорт готовности получил.
Вы хотите сказать, что не все получат тепло, не все. Начиная с 20 сентября?
Те, кто не произвел промывку своих сетей, это в основном касается юридических лиц и частного сектора, поскольку весь жилищный фонд уже подготовился.
И у нас такая ситуация периодически повторяется из года в год.
Это каждый год одно и то же, да.
А какое-то объяснение есть этому?
Ну, какое вот здесь может быть объяснение? Только нерадивость самих потребителей. Я считаю, больше ничего.
Если каждый год это все повторяется, ну, какая-то практика уже у людей должна появиться?
Нет, ну, с каждым годом у нас таких потребителей становится все меньше. Все меньше, да, все меньше. Люди начинают понимать, что их подключать не будут до тех пор, пока они не произведут промывку. Ну, они сами должны это чувствовать, поскольку если не промыта система, то у них и тепла не будет. Вот ведь в чем самое главное-то. Забиты сети, забиты трубы, забиты радиаторы отопления. Их надо мыть обязательно каждый день.
Сергей Ильич, но это дорогая услуга, промывка. Может быть, это упирается в деньги?
Это не очень дорогая услуга, промывка. Тем более, ее осуществляют и наши муниципальные предприятия, могут это делать вполне спокойно. Здесь просто надо немножко, как говорится, самому за себя что-то сделать.
Ну, а у наших энергетиков, получается, все-таки есть некая отсрочка, да, для такой более хорошей подготовки, качественной, или уже все на порог?
В принципе, наши ресурсоснабжающие организации уже готовы. Они были готовы к 10 сентября уже к подключению, подаче тепла. Поэтому, ну, еще какие-то они, конечно, еще что-то доделывают, но каких-то существенных работ уже на сетях теплоснабжения уже не производится.
Сергей Ильич, вот говоря о системе теплоснабжения, много говорили об этом, рассказывали нашим горожанам, да, о том, что у нас 2 источника теплоснабжения. Это ЖТЭЦ, это основной источник. И дополнительный источник – это ОСТС ГХК, так раньше называлось. Сейчас это в структуру Гортеплоэнерго вошло. Ну, вот хотелось бы узнать об основном вот этом звене, да, ЖТЭЦ. На нее основная нагрузка все равно будет приходиться, я так понимаю, в отопительный сезон. И там поменялся собственник, насколько я знаю. Каким образом вы будете выстраивать отношения с новым собственником и надежен ли он?
Ну, отношения выстраиваются с самого начала, как только поменялся собственность. Теперь Железногорская ТЭЦ находится в собственности Красноярского края, а в аренду сдан для эксплуатации, по-моему, АО, а не Красэко, так называемое, это государственное предприятие, краевое предприятие, учредитель там правительства края. Ну, это бывший край, они эксплуатируют не только электрические сети, но и тепловые по всему краю. Нет, конечно, мы с ними работаем с самого начала, они точно так же участвуют в подготовке, они точно так же отчитываются на штабах по ходу подготовки к отопительному сезону. И, конечно, некоторая такая обеспокоенность, она есть, еще ни разу они не проходили отопительный сезон.
Ну, вместе с ними?
Да, именно с этой эксплуатирующей организацией, да, поскольку они начали эксплуатировать ее только в конце апреля. Ну, там уже заканчивался отопительный сезон. Ну, поэтому есть некая обеспокоенность такая, ну, просто потому, что еще еще ни разу не проходили. Хотя персонал там фактически остался тот же самый, они просто перешли из одной организации в другую. То есть люди, кто работал, там те и работают.
Ну, то есть это профессиональные энергетики?
Это профессиональные люди, да, которые эту станцию эксплуатировали. Просто у них стала другая организация юридическая. Вот и все.
Что касается, как бы, собственности, сказали, это краевое предприятие. То есть, по большому счету, если будут какие-то возникать, ну, скажем, такие трудности, да, можно подключить сюда и краевые власти.
Безусловно, они полностью подконтрольны краевому правительству.
Министерство энергетики можно будет подключить сюда.
Конечно.
Я почему спрашиваю, вот вспоминаю тот случай, некачественный мазут, когда закупили, да, на Гортеплоэнерго, что не позволило работать котлам нормально совершенно, забили эти котлы, да, потом прям такая форс-мажорная ситуация была, и чуть не заморозили поселок Первомайский. Скажите, вот такая ситуация не может повториться? Я имею в виду, проверяется каким-то образом топливо, качество этого топлива, прежде чем его там закупают, или потом на стадии, когда уже купили?
Да, ситуация такая была. Я тогда еще, будучи депутатом, как раз ездил на котельную буквально вот в эти дни, когда там это происходило. Жуткая совершенно ситуация, когда мазут закупленный не горит, а забивает все форсунки. Практически один котел остался, представьте, это декабрь-январь месяц. Ну, кое-как с большим трудом, благодаря там героическим фактически усилиям самих работников котельной, чистили котлы, поддерживали их, и тогда все-таки удалось не разморозить, хотя температура в квартирах падала ниже 18 градусов. После этого, ну, во-первых, поменяли руководство Гортеплоэнерго, и сейчас до того, как поступивший мазут не пройдет входной контроль, так называемый, этот мазут не поступает в общее хранилище. То есть его отдельно проверяют сначала, входной контроль по всем параметрам, и только потом его допускают в общее хранилище для того, чтобы подавать в котлы. Этот контроль налажен, отлажен, и я, ну, практически на каждом штабе у руководителя Гортеплоэнерго об этом спрашиваю. Добавлю еще, важно то, что тогда поставщики были непонятно какие, непонятно, кто там поставлял. Сейчас четко есть два понятных поставщика краевые, у которых закупается этот мазут. Других поставщиков мы не допускаем.
Это и мазут. Ну, а уголь тоже, да, очевидно, проходит тот же самый контроль?
Там тоже есть определенные угли, на которых эти котлы работают. Они закупаются только в одном месте. И там тоже этот контроль обязательно наложен.
Ну, вот мы в этом смысле спокойны.
Да,
и вы тоже.
Да, я думаю, по топливу здесь проблем нет.
Да, вот заговорили про поселок Первомайский, про ту историю вспомнили. А нам на сайт «Свежее телевидение» пришли вопросы от нашего пользователя. Тоже касается поселка Первомайский. Спрашивает, когда обратят внимание на поселок? Дороги ужасные, дорожки тоже. Ну, имеется в виду, наверное, асфальтовые дорожки для пешеходов. А еще вопрос. Когда в кранах горячей воды появится действительно горячая, а не холодная? Мы платим за горячую, а бюджет холодная. Могу дальше продолжить, да, вы, наверное, потом сразу все ответите. И вот когда будут штрафовать за наклейки рекламы на остановках в неположенном месте? Эстетика города испорчена. Ну, на самом деле, можно согласиться с нашим горожанином, который спрашивает об этом.
Ну, дороги мы ремонтируем по всему городу, включая поселки. Где-то мы делаем сплошным, это вот в основном все-таки магистральные дороги, как мы делали и Матросово, Южную, в этом году Енисейскую, Красноярскую. По всему остальному городу, в том числе на Первомайском, мы делаем ямочный ремонт. Во всяком случае, основные такие мы, безусловно, устраняем дефекты. Какие-то, наверное, остаются, но не на все нам хватает пока. Я думаю, точно так же в этом же режиме будем продолжать. Ну, может, немножко посмотрим посильнее по поселку Первомайскому в следующем году, когда будем делать ямочный ремонт.
Потому что часто обижаются жители поселков. Город типа ремонтируют дороги, имеется в виду.
Это, я понимаю, о чем говорят.
По остаточному принципу.
Ну, конечно, если бы нам хватало на все, мы бы делали все сплошным слоем, везде закрывали, понятно. И говорю откровенно, естественно, мы в первую очередь все-таки больше делаем там, где наибольшая проходимость автомобилей. Ну, это, наверное, все-таки так и должно быть. Если на все не хватает, тем не менее, ямочный ремонт мы делаем везде, по всему городу и по всем поселкам обязательно.
Хорошо. Что касается холодной и горячей воды?
Да, по холодной и горячей воде. Ну, там по-разному. В Первомайском там часть домов в этом году пришлось от горячей воды отключить, поскольку они не приспособлены были и брали из системы отопления эту горячую воду. В прошлом году людей предупреждали на эту тему, что, ну, вот такая ситуация. В этом году уже и законодательство заставило Гортеплоэнерго, ну, таким образом поступить. А там, где горячая вода подается и может быть низкая температура, ну, такое бывает. И в городе у нас то же самое есть, поскольку схема тупиковая везде у нас. И если нет водоразбора, вода стоит в теплосетях, остывает за какое-то время, особенно ночью, когда водоразбора нет. И утром она не сразу идет горячая. Вот такая ситуация, к сожалению.
Но поменять, наверное, ее невозможно, да?
Пока технически это очень сложно. То есть надо фактически тогда в каждом жилом доме ставить дополнительный обогреватель. Какой-либо
за счет средств собственников жилья.
Да, наверное, поскольку теперь у нас там все собственники. И тогда только можно делать циркуляцию через него постоянную. Ну, технически возможно, но довольно дорого и трудоемко это все-таки.
А что касается вот этой истории, когда брали люди в поселке Первомайском воду из батареи, будем так говорить, да, горячую. Теперь вот как
было
там
ситуация?
Такое... Держите ее на контроле, что там происходит?
Ну, сейчас там горячая вода не подается. Технически там непросто сделать. Ну, раньше брали системы отопления, и по законодательству это не запрещалось особенно, поэтому Гортеплоэнерго на это шло. Уже с прошлого года это было запрещено, система отопления брать, и... В прошлом году Гортеплоэнерго предупредила всех этих жителей. Еще год, ну, прошлое лето подавали эту воду с тем условием, чтобы к этому году все подготовились. Там все просто. Гортеплоэнерго даже выставить счет людям не может за эту горячую воду, поскольку не имеют права. Понимаете? Поэтому пришлось в этом году уже...
Даже по нормативу, как это было раньше, да?
Да, то есть они не имеют права системы отопления эту воду подавать.
То есть она технически, она непригодна,
ну,
да?
Ну, она нет, она нормальная, она как бы и пригодная, поскольку у нас другой воды там нету, она вся пригодная. Но тем не менее, по закону они... Поскольку не имеют права ее подавать, поэтому не имеют права за нее брать деньги. В прошлом году фактически люди не оплачивали горячую воду.
То есть они сидят без горячей воды и в зиму?
Ну, вот так устроено конструктивно. Воды. Нет, в зиму, как только мы дадим отопление, горячая вода у них будет.
Да. То есть они будут опять брать ее?
Ну, получается так, да.
Сергей Евгеньевич, вот про поселки еще давайте поговорим. Да? Позавчера вы встречались с зрителем поселка Подгорный, и там ваша не первая встреча. Вот в первую встречу достаточно серьезное было напряжение как раз в связи с системой перехода на отопление в течение 12 месяцев. А в эту встречу напряжение спало? Задавали вам такие вопросы? И вообще о чем шел разговор?
Получилось так, что поселок Подгорный, у него был другой норматив, у него был норматив 0,032 за гигакалорию на отопительный период.
И там было там у них мазутная котельная?
У них мазутная котельная, но тем не менее у нас тариф, он у нас котловой, то есть у нас независимо какая, где котельная, в каком поселке, тариф для всех общий. Но у них норматив был 0,032, поменять мы его не могли, и поэтому мы оставляли его последние все годы вот так. То есть у нас весь город платил 12 месяцев с нормативом 0,024, а поселок Подгорный, ну, с давних времен у него так было посчитано, еще в начале 2000-х годов, и мы поменять это сами не могли. С этого года уже по решению правительства края это было произведено, были пересчитаны все нормативы и для города, и поселка Подгорный. Теперь они разные по типам домов. И по постановлению края все рассчитываются в течение 12 месяцев. Ну вот так получилось, что да, люди, живущие в поселке под городом, летом никогда не платили, а в этом году им с июля месяца пришлось оплачивать, значит, вот эти вот расходы по отоплению. Да, было много вопросов первоначально, когда мы в июле месяце, хотя мы до этого вели разъяснительную работу, я туда приезжал со специалистами, объясняли, поясняли, муниципальное предприятие ЖКХ, выдали практически там в каждый дом памятки, почему, что и как. И, в общем-то, разъяснительную работу такую провели, довольно большую. И вот, когда я последний раз встречался, один вопрос всего у меня был на эту тему. То есть люди уже все поняли, им все разъяснили. Ничего там страшного не произошло, больше платить они не стали, просто их платежи точно так же растянули на 12 месяцев, как в городе. Ну, вот такая ситуация.
Но это вот важно, что они не
стали они платить больше.
Субсидии сохранились у них, да?
Нет, да, там субсидии сохранились. Единственное, там несколько меньше, наверное, будет компенсация у них. Поэтому, ну, вот такая ситуация.
На встрече вот этот вопрос задавали, а еще какие?
Еще какие вопросы?
Про дороги спрашивали?
Про дороги они точно так же по поселку спрашивали. Но в этом году по нашей договоренности с министерством провели у нас, сделали хорошую дорогу от Сворота, от основной магистрали до поселка Подгорная. Она сделана, сплошным слоем прошла, поэтому здесь, ну, в общем-то, жители, даже кто-то сказал спасибо за это. В этом году мы там закончили ремонт клуба «Старт». Я, кстати, вот позавчера впервые там уже был в обновленном клубе с новыми креслами. Ну, хороший получился клуб. Вопросы, конечно, у людей разные и по медицинскому обслуживанию были вопросы. Вот этот несчастный ларек, который у них на въезде поставили, который пивом торговал, начал торговать. Мы там большую работу тоже провели. Сейчас, во-первых, уже нет рекламы, что это пивная застава, там медвежонок на рекламе.
Ну, и закрыли, вот конечно.
Я проезжал, небом, он уже просто не работает. Не знаю, по не каким работает. Причинам. Да. Ну, там провели проверки соответствующие.
А, ну да, остановили деятельность.
Ну, видимо, наверное, да, поскольку не соответствует санитарным требованиям.
А дальнейшая история?
Пока не знаю. Вот я встречался с предпринимателями еще до того, те, которые там открыли этот ларек, они говорят, да мы везде торгуем, вот в Красноярске, а у вас вот люди так. Я говорю, ну вот у нас особая территория.
У нас особые люди.
Да, у нас особая территория. Если люди жалуются, обращают внимание, мы, соответственно, отрабатываем. Ну, простые вопросы. У них много очень садоводческих кооперативов. Где-то лестницу надо сделать, где-то еще что-то. Вот такие вопросы были. Ну, в общем-то, в принципе, народ доброжелательно относится нормально. То есть, ну, довольно много мы для поселка делаем.
Ну, коль скоро мы говорим о дорогах очень много, хотелось бы вот заострить внимание вот на чем. В этом году в бюджете местной власти нашла деньги на ремонт внутриквартальных территорий. И 77 домов, да, вот получили там новый асфальт. Скажите, эта работа уже закончена? Акты подписаны, проделанные работы? Принята эта работа или нет? Или она еще продолжается? И еще у меня такой как бы дополнительный вопрос. 2 года назад не могли найти эти деньги, в этом году нашли. Как удалось это сделать?
Ну, здесь не то, что мы нашли деньги или нашли, просто несколько поменялось законодательство в прошлом году, и мы нашли, скажем, такой способ, чтобы из дорожного фонда можно было выделять. Там очень длинный путь получается. Мы проводим конкурс, объявляем конкурс, проводим его. Управляющая компания на него заявляется. То есть там не прямое выделение денег. Ну вот юридически нашли мы этот способ. В этом году, правильно говорите, впервые выделили 30 миллионов. Понимаем, что сами собственники, наверное, вряд ли сделают.
Хотя, это часть, дорого, это
хотя часть домов у нас уже вот в прошлом году делали уже за свой счет. Но в основном такой небольшой ямочный ремонт. И я думаю, это должно идти параллельно. Потому что те дворы, в которых еще ну, более-менее есть асфальт, наверное, мы дойдем не скоро. В основном мы делаем все-таки дворы, где уже ну, наихудшее состояние. Вот в этом году у нас конкурс выиграли 2 управляющие компании, это ГЖКУ и ЖКХ. ГЖКУ 77 дворов, потом они уже сами проводят конкурс на подрядчика, то есть вот такой длинный путь. А ЖКХ 3 дома у нас в Подгорном сделали. Ну, практически вся работа уже завершена, в ГЖКУ остался один двор на 60 лет в ЛКСМ, 52, по-моему, что-то вот примерно так. Ну, там работы идут, будут закончены тоже до октября месяца. Остальные все работы закончены, приняты. Есть замечания, они будут устраняться подрядчиками, там где-то слой тонкий, где-то еще что-то. Но основные работы уже закончены, вот, проведены в этом году. Вот такая большая работа, я считаю, очень важная и нужная.
Сергей Ильич, у нас есть звонок. Андрей нам дозвонился. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Сергей Ильич.
Здравствуйте, Андрей.
У меня вопрос следующего характера. То есть есть такой инструмент, как энергосервисные компании, энергосервисные контракты. Вот я хотел бы задать у вас вопрос, как бы вы планируете для города заключать такие контракты? Как бы в целом это интересно очень для города.
Мы такие проработки ведем. Пока, к сожалению, особо таких желающих нет. Но вот та компания, которая сейчас вот зашла, Красэко, значит, у них в планах провести доработку по Железногорской ТЭЦ, некую реконструкцию, для того, чтобы увеличить мощность там. Именно на Железногорской ТЭЦ, чтобы нам хватало без первой котельной отапливать город. То есть это ведется. А с другими энергосервисными компаниями мы работали по нашим зданиям, которые вот они предполагали энергосбережение в основном. По зданию «Радуги» мы отработали. Но получилось так, что, в общем-то, особо много они нам не дали. Мы сами очень много работаем, и сами наши учреждения работали в этом направлении. Поэтому энергосервисная компания большого эффекта нам не внесла. Сейчас пока именно в этом направлении пока такой работы нет. Основная работа по Железногорской ТЭЦ все-таки.
Вот вы сказали про Железногорскую ТЭЦ, что Красэко собирается провести некую модернизацию для того, чтобы двигаться по пути снижения тарифа. Правильно, Сергей Евгеньевич?
Да, то есть если они увеличивают выработку на своих угольных котлах, естественно, нам меньше надо будет вырабатывать на мазуте, это и приведет к снижению тарифа.
Вот это очень интересный вопрос. Скажите, как местная власть, то есть муниципальная власть, контактирует вот по этому важный вопрос, потому что снижение тарифа удалось достичь на 19%. Mm-hmm. Это очень хорошо. Вы часто говорите о том, что нужно увеличить как раз вот эту мощность, да, и продавать эту энергию mm-hmm. для того, чтобы там получать дополнительные доходы. И еще есть путь достройки котлов, правильно я понимаю?
Да.
Вот куда вы движетесь?
Параллельно идут и те, и другие процессы. Но 19% это были и технические у нас некие сделанные реконструкции именно на Железногорской ТЭЦ, но такие, они не такие глобальные, как хотелось бы. А на самом деле, ну вот в перспективе компания планирует еще установить там 2 либо 3 дополнительных котла для того, чтобы увеличить мощность именно вот выработки тепла.
А это требуется увеличение мощности?
Да, если они смогут выработать больше, конечно, тогда, еще раз повторюсь, нам не потребуется включать наши мазутные котлы. Вот в чем дело. То есть угольное тепло гораздо дешевле мазутного. В этом направлении вот как раз она государственная компания, и поэтому они в этом направлении вот сейчас как раз работают. И мы с ней постоянно с ними в контакте. Угу. То есть они предлагают, мы рассматриваем, говорим, да, это хороший, нормальный вариант, если вы увеличите выработку на Железногорской ТЭС, естественно, нам не понадобится вырабатывать тепло на первой котельной. На
сколько времени потребуется вот для того, чтобы
увеличить объем? Ну, по времени пока сложно определить, там довольно серьезные инвестиции нужны. Довольно
большие?
Серьезные инвестиции, там до 3 миллиардов рублей надо, в общем-то. Причем в планах не только увеличить мощность на самой Железногорской ТЭС, но уже там, наверное, более дальние перспективные планы, когда будет увеличена мощность, протянуть трубопроводы на наших поселках, до того же Подгорного протянуть, до Тартата, до Нового Пути. И тогда уже Железногорская ТЭС обеспечивает и наши поселки. Там у нас стоят сейчас отдельные котельные, у них себестоимость очень большая. В Тартате там до 3000 за гигакалорию. Кстати, в Подгорном тоже там выше, чем отпускной тариф. То есть очень высокая себестоимость, маленькие котельные, выработка малая. И вот это в перспективе тоже, естественно, приведет к снижению тарифа.
Я понимаю, но все-таки сколько, по вашему мнению, потребуется времени для того, чтобы реализовать все эти замечательные планы?
Я думаю, при наличии финансирования это потребуется, ну, 3 года, не меньше. Ну, я никогда не говорю, что мы вот завтра или там в следующем году это сделаем. Это при нормальном финансировании. Если его пока не найдут, то дольше. Но это такой постепенный, я считаю, нормальный план.
Сергей Ильич, вы заметили, что железногорцы стали экономить энергию. Угу. Ну, коль скоро мы про это говорим. Ну, может быть, не экономить, да, но, во всяком случае, отслеживать. То есть это я имею в виду установку индивидуальных приборов учета и общедомовых приборов учета. Уже больше половины железногорцев установили индивидуальные приборы, общедомовые, по пути по этому движемся. Но у муниципалитета тоже есть свои собственные квартиры. И вот, собственно, все это, индивидуальные приборы и общедомовые, муниципалитет тоже должен устанавливать за свой счет. Скажите, это вот есть... Вы устанавливаете в муниципальных квартирах индивидуальные приборы учета? Mm-hmm. И каким образом муниципалитет, скажем, участвует в установке общедомовых приборов учета?
Да, это вот проблема есть, вопрос есть. Безусловно, муниципалитет участвует, и согласно закону мы должны там участвовать. Вот по общедомовым приборам учета, там, где у нас требуется установка приборов учета, у нас таких домов 476. 474 уже установили. Еще, правда, не все приняты в эксплуатацию, поскольку их надо обязательно вот после начала отопительного сезона проверить, провести испытания, и тогда они будут введены в эксплуатацию. Наших квартир муниципальных вообще 1723 квартиры. Те, которые в муниципальной собственности. Это и социальный найм, это и коммерческий найм. Из них... Ну, по индивидуальным приборам учета половина уже установлена. Индивидуальных приборов учета мы это делаем в заявительном порядке. Если человек пишет нам заявление, прошу установить, мы выделяем на это финансирование. Вот в этом году около 1 миллиона уже на это дело было выделено. То есть в этом году очень активно люди ставили индивидуальные приборы учета. Именно в муниципальных квартирах. Это по индивидуальным приборам учета. По общедомовым мы участвуем точно так же в доле, что называется. Да? Сколько наших квартир, ту долю мы выплачиваем за прибор учета, как он распределяется. Выделяется на всех равномерно.
За общедомовый?
Да, общедомовой прибор учета. У нас в этом году выделено 5 миллионов на это в бюджете для того, чтобы участвовать вот в оплате установки общедомовых приборов учета. Ну вот аналогично, наверное, также и капитальный ремонт. Те квартиры, которые в собственности, мы точно так же платим за капитальный ремонт в тех же долях, которые пропорционально, то есть столько, сколько наших квартир. Вот за 2 года мы за капитальный ремонт уже заплатили 14 миллионов. То есть муниципалитет участвует точно так же, как собственник своих квартир.
Заговорили про капитальный ремонт. Вот у нас в этом году достаточно неплохое количество домов отремонтировали капитально, откапиталили, как мы говорим. А вот с одним домом были проблемы. Свердлова, 18. Скажите, пожалуйста, какова ситуация там сейчас?
Такой очень проблемный дом. В течение вот этого всего лета с подрядчиком очень активно занимались. Хотя юридически мы там не участвуем, тем не менее, конечно, мы этот вопрос не бросаем. Очень так активно заставляем его доделать работу. Вот последнее его обещание до 15 сентября было. Доделать работу сегодня я узнал. Ему осталось там как буквально положить утеплитель, какие-то работы доделать до 15.
То есть крышу закрыли?
У него остался там технологический проем, который они закрывают и не допускают уже попадания воды, только для того, чтобы вот этот утеплитель туда занести и уложить. Конечно, это очень отрицательный такой пример. Но, тем не менее, дожали мы этого подрядчика, и у него еще обязательство выполнять ремонт в тех квартирах, которые он залил. Он не отказывается от этого обязательства. Со всеми жителями уже договора заключает, как он нас уверяет, если какие-то вопросы будут. Но, во всяком случае, он не уходит от контактов, этот подрядчик.
Угу. Но мы-то будем, конечно, отслеживать.
Нет, конечно, конечно.
Как он ремонтирует,
это очень важно,
квартиры,
потому что это ущерб, отрицательный пример, и все жители города смотрят и уже как бы опасаются, им же тоже когда-то придет время эти ремонты выполнять. Хотя все остальные, вот у нас 12 домов было, там разные ремонты, в том числе еще там 3 кровли поменяли, другой подрядчик был, поменял, там какие-то недоделки были устранены, там такого не было. На 16-й год у нас уже 32 дома. Капитальный ремонт. К сожалению, получается так, что то, что на 16-й год, фактически будет переходить пока на 17-й. Потому что очень длительный процесс согласования проектов, согласования выбор подрядчиков и так далее. В этом году 32 дома с разными видами ремонта. На следующий год планируется 90.
Сергей Ильич, насколько я знаю, муниципальные власти теперь возьмут под контроль. Уже такое распоряжение губернатор об этом говорил, что вам даны полномочия как раз уже влиять на подрядчика со своей стороны.
Пока мы еще такое соглашение не подписали, мы ведем переговоры с региональным фондом и с правительством края, поскольку это тоже не просто деньги у регионального фонда, а мы... планируется, что будем осуществлять так называемый технический контроль. Такие переговоры ведутся по подписанию соглашения. Вы же понимаете, это тоже не просто. Это же надо, чтобы кто-то этим занимался. Готовой такой структуры у нас нет. Тут должны участвовать и управляющие компании, и управление городского хозяйства. Возможно, УКС будем подключать для осуществления этого контроля. Такая непростая ситуация, хотя юридически это полномочия регионального фонда, но они просто, наверное, у них тоже сил столько нет, чтобы контролировать это все по всему краю. Поэтому здесь, я думаю, соглашение это заключим очень аккуратно, понимая, кто и что должен делать все-таки из наших муниципальных учреждений и управляющих компаний.
Сергей Ильич, мы встречаемся с вами накануне выборов. 18 сентября у нас единый день голосования. И скажите, пожалуйста, каким образом вы бы сегодня, оценили ситуацию в городе? Я имею в виду подготовку к выборам. И вообще, сами-то пойдете на выборы? Голосовать пойдете?
Подготовка к выборам. Во-первых, администрация еще чисто и технически, и юридически осуществляет подготовку к выборам. Мы отвечаем за подготовку всех избирательных участков, за оснащение их и телефонами, и подъездными путями, и так далее. За сохранность бюллетеней, пока они хранятся до развоза за участки. То есть таких довольно много вещей. За обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии. То есть такие вещи администрация, безусловно, занимается. По подготовке к выборам, по законности, пока особых проблем нету. Все те, кто пошел на выборы, ведут себя вполне нормально, адекватно, в соответствии с законодательством. Если проводят пикеты, то пишут заявления, они, соответственно, оформляются, эти пикеты. В этом году у нас на пикеты заявлялось две партии. Это партия «Возрождение села» и ЛДПР. Остальные партии на пикеты не заявлялись, те, которые мы должны отслеживать. По расклейке, раздаче ПМ, так называемым, есть определенные моменты, но тоже ничего серьезного, каких-то, как говорили раньше, этой чернухи, пока, во всяком случае, в городе такого нет. Безусловно, здесь с полицией мы работаем в очень тесном контакте. По сути, я, конечно, естественно, пойду на выборы и, пользуясь случаем, я приглашаю всех горожан поучаствовать в этих выборах, выбрать достойных людей, кандидатов и по одномандатным округам, и достойные партии, те, которые не просто обещают, а те, которые делают. Ну, все очень просто у меня. Конечно, сам пойду.
Хорошо, спасибо, Сергей Ильич. Я напомню нашим телезрителям, что в открытой студии сегодня принимал участие глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Евгеньевич Пешков. Спасибо за внимание, всего самого доброго.
Спасибо, удачи, до свидания.